Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книгам «Царств». Вот и приступаем к рассмотрению преемника Саула на царском престоле в Израиле, на некотором роде духовного антипода царя Саула. Рассмотрим царя Давида. Он совсем другой по складу. Он, можно сказать, во всем противоположность царя Саула. Но вот попытка определить, в чем его инаковость, в чем он именно иной, в чем он противоположен, представляется вовсе не так уж просто, особенно с наших обыденных мирских представлений о человеке. Ведь, с одной стороны, царь Давид совсем не, ну скажем, совсем не маменькин сыночек, совсем не такой малохольный, ни к чему не способный, вот, аморфный человек, каким порой люди, не имеющие навык чтения Священного Писания, его представляют таким женственным, женоподобным, как его очень часто изображали в период Возрождения, таким вот подчеркнуто красивым. И фактически большинство людей ничего не знает, кроме его сражения с Голиафом. А на самом деле он типичный мужчина-воин того времени. Очень смелый, очень решительный, сильный и мужественный. И это первое, о чем свидетельствует Священное Писание в отношении именно Давида, еще даже не царя, а просто юноши, подростка фактически. Вот, например, накануне своего первого известного подвига, когда он победит Голиафа, победит-то, конечно, он его не в кулачном бою и не в единоборстве на мечах, он победит его удачным броском камня из пращи. И поэтому принято считать, что, собственно, великой силой он и не отличался, хотя на самом деле, как сам говорит он перед этим своим подвигом, обращаясь к царю Саулу, он подросток, в самом вот таком смысле слова, ему 16 лет, он отрок, и сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то брал я его за космы и поражал его, и умершлял его, и льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что он так поносит воинство Бога Живаго». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки от этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». Из этого краткого описания, самосвидетельства Давида, очевидно, что еще юноши он был совершенно выдающийся храбрости, недюжинных физических способностей, мужественных качеств, хотя он сам все это соотносит именно с благодатью Божьей, с силой Божьей, действующей в нем и через него, что, конечно, нисколько не умаляет и его, и физическую силу. И очень много будет эпизодов описываться и в книге «Царств», и в книге, в параллельной книге «Царств», в книгах «Паралипоменон» будут описываться и подвиги самого царя Давида, и подвиги самых ближайших ему соратников, именно военные подвиги, боевые подвиги, что, конечно, подчеркивает и показывает, что человек он был отнюдь не женоподобный ни по складу своего тела, ни по складу своего характера, ни по своим духовным и душевным качествам. Тем не менее, на Голиафа он идет, надеясь не на свою собственную силу, а и в только что прочитанном отрывке показывая, что идет он во имя Божье, надеясь на силу Божью, которая всегда его защищал и покрывал. То есть он идет сражаться не своей силой, несомненно, недюжинной и большой, идет сражаться своей верой, надеясь, что Бог поразит этого филистимлянина, нисколько не смущаясь силой этого человека. И таким образом, вот в этом эпизоде с Голиафом очень ясно проявляется важнейшее, по сути дела важнейшее, фундаментальное качество Давида, чем он принципиально отличается от царя Саула, который тоже был великим воином. И даже возникнет такая коллизия, вот очень неприятное для Давида в свое время, когда их будут сравнивать с Саулом, и сравнивать именно не по их духовным качествам, а сравнивать по их боевым подвигам, по их воинственности, мужественности, доблести и боевой чести. И сравнение это будет не в пользу царя Саула, но подчеркивается при этом сравнение, что Саул великий герой, великий воин, великий вождь, но Давид еще больше. Просто я лишний раз останавливаю на этом внимание, чтобы вот этот вот образ такого изнеженного юноши, который может только играть на псалтыре, больше ни к чему не способен ни в политике, ни в военном деле, чтобы он как-то поколебался в сознании людей, такое стереотипное восприятие царя Давида. И вот в эпизоде с Голиафом проявляется то, что он надеется на Бога. Что неважно, какая у него сила, неважно, какая у него доблесть, неважно, какой он воин и вождь, важно, что во всех обстоятельствах своей жизни он верит Богу и уповает только на Бога. И вот это ключевое качество Давида, и именно этим он принципиально отличается от царя Саула, что он всегда во всех своих жизненных коллизиях, во всех жизненных трудностях, во всех эпизодах своей жизни, он всегда во всем взыскивает Бога и возлагает надежду на Него. Иногда такое упование Давида с нашей точки зрения принимает совершенно невозможные формы, и как и в то время, и сейчас то же самое. Давид свидетельствует, что нормальный человек не поступает так никогда, но он, Давид, поступает. Речь идет, например, в частности, о эпизоде, когда Давид был вынужден убежать из, не только из царского дома, где он поначалу был с любовью принят, но из Израиля. То есть он скитался в безводных пустынных местах, в горах, в пещерах прятался, с ним было некоторое количество людей, также вот обреченных скитаться, то есть фактически они вели разбойный образ жизни, но разбойниками никогда не были, в том смысле, что они никогда не совершали неправедных действий или поступков каких-то. И вот Саул охотится за Давидом, с войском ищет его, хочет уничтожить его. И у него ничего не получается. И вот было два раза складывался такой эпизод, когда, не найдя Давида, Саул был настигнут ночью, и все погружались в сон, и даже часовые, призванные охранять Саула, засыпали. И Давид мог прократься к нему и мог умертвить его. Но он никогда этого не делал, всякий раз обращался к Саулу, говорил, показывал, там один раз он отрезал часть одежды и показывал, что вот он мог убить Саула, но этого не сделал, чтобы Саул понял, что на самом деле Давид ничем перед ним не виноват. Вот это с одной стороны, мы это обычно видим, но на самом деле что кроется под этим действием царя, будущего царя Давида? Тем, что он уповает на Бога, он надеется на Бога, он знает, что Саул отвергнут Богом. Он знает, что ему надлежит стать царем после Саула. Он был помазан самим пророком Самуилом на царство и, очевидно, ощущал благодать Божью, действующую в себе. Если ощущал ее Саул, то тем более ощущал ее Давид. И не случайно же он складывал эти вдохновенные Святым Духом гимны, которые составили книгу «Псалтырь». Он знал, что он живет Богом, он знал, что он принят Богом, и знал, что Саул отвергнут. И, казалось бы, сейчас убить царя Саула – это и есть исполнение воли Божьей, что ему и надлежит это сделать, однако он этого не делает. Он надеется на Бога, что если действительно Бог решил, судил так, что будет Давид царем в Израиле, то Бог как-нибудь устроит так, что это случится законным и естественным образом, а его, Давида, руки в крови помазанника Божьего запятнаны не будут никогда. Он никогда не совершал поступок за исключениями, о которых мы скажем в свое время, никогда не совершал поступок, который противоречил бы воле Божьей, и всегда вот эти сердце свое управлял, направлял к Богу, как бы держал сердце свое перед лицом Божьим, ища милости, ища совета, ища вразумления от премудрости Божьей и делал всегда то, что угодно Богу. И он знал, что убить царя есть грех. Не важно, что его Бог помазал на царство, важно, что убить помазанника Божьего является грех. И если суждено ему Давиду быть царем, то это случится как-нибудь другим образом, но не через грех. Вот это доверие Богу и постоянное упование на него и страх сделать нечто через грех, вот это то, что решительным образом отличает Давида от Саула. А раз он доверяет Богу, раз он действительно ищет не своей воли, а воли Божьей, значит, он послушен Богу и покорен Богу. Вот эта покорность и послушание, которое в Давиде может быть названо как кротость, это второе достоинство Давида. И мы, рассматривая судьбу царя Саула, как раз и обращали внимание на то, что именно непослушание Саула, непокорство его воли Божьей явилось тем камнем преткновения, о который запнулся Саул и был отвергнут от лица Божьего. И напротив, Давид, всегда являя покорность и послушание, он сохранил себя в благодати Божьей. И естественно встает вопрос в этом отношении, как же относиться к известному эпизоду грехопадения царя Давида, когда царь Давид совершил, так скажем, двойной смертный грех, когда он, плестившись красотой женщины, ему не принадлежавшей, бывшей женой другого человека, он, плененный этой страстью, послал мужа этой женщины на заведомую смерть, как и скажет потом ему пророк, пришедший его обличить, что Давид убил этого человека руками других людей, но убил именно Давид. Как относиться к этому эпизоду грехопадения, прелюбодейству и убийству невинного человека, причем не просто невинного человека, а человека, глубоко преданного царю Давиду, то есть верного, практически друга, если можно говорить это в такой ситуации, но, по крайней мере, действительно лично преданного человека, не постороннего даже, а тот, который, человека, который доверил тебе свою жизнь, свою честь, свое имя. И самое ценное, что у него было, а ты его не просто убиваешь, ты его фактически предаешь. Ты берешь у него самое ценное, что у него есть, берешь его жену, а его самого убиваешь. Это не просто прелюбодейство и убийство, это еще и измена, это предательство. Ты предал доверившегося тебе человека. Это смертный грех, причем двойной, тройной, усугубленный, так скажем, отягченный разными обстоятельствами. За это, несомненно, должна постигнуть Давида смерть. То есть, фактически, он согрешил, ну, так же соразмерно тому, что сделал Саул. То есть в том смысле, что и он здесь оказался непослушен воле Божьей. Он сделал заведомый грех, который не прощается и простому-то человеку, а тем более царю, а тем более пророку, тем более человеку, который умеет стоять перед Богом. То есть, если мы даже не будем вдумываться в смысл некоторых слов Священного Писания, а посмотрим так своей обыденной человеческой меркой, то увидим, что на самом деле грех Давида выглядит гораздо более серьезным, смертельным, чем преступление Саула, который, ну, всего лишь не дождался Самуила и совершил жертвоприношение раньше, чем пришел пророк, или пожалел некоторого военачальника, царя Амаликитяна Гага, вместо того, чтобы его умертвить, и хотел взять с него выкуп. То есть вещи, с нашей точки зрения, почти невинные, а здесь человек совершает такое гнусное, такое противное, мерзкое, отвратительное, грязное падение, преступление. Почему же Саул отвергнут, а Давид нет? Почему Давид, тем не менее, сохраняет себя в милости Божьей, сохраняет в себе благодать Божью, сохраняет себя в состоянии предстояния перед Богом? Как это возможно? А вот это та же коллизия, которая будет потом некоторым образом повториться в священной истории Нового Завета. Беда Саула не столько в том, что он совершил грех, а в том, что, совершив грех, он в состоянии этого греха закрылся от Бога прежде всего. И чем больше он падает во тьму, тем больше и больше закрывается от Бога. Давид совершил грех, когда к нему пришел пророк Нафан и обличил его. Он не стал упорствовать, хотя мог бы сказать, что я, не царь, что ли, имеющий власть над своими подданными. Нет, он смирился и плакал. Плодом этого плача перед Богом стал известный всем 50-й псалом. Его плач, его раскаяние, его покаяние стало известно всем. То есть он не дорожил своим царским достоинством нисколечко. Он ни во что его не вменил, ни свой авторитет, ни свою власть, ни свою честь. Он просто вдруг осознал, что он согрешил и плакал перед Богом, как простой босяк, как простой нищий, как человек, которому вообще его имя, его социальное положение абсолютно безразличны. Он их как будто не видит, этих всех положений. Он видит только Бога, которого он оскорбил своим преступлением после всего, что Бог для него сделал. Это потом повторится, вот это вот абсолютное презрение к социальным условностям повторится потом у царя Давида в эпизоде, когда он будет переносить ковчег из Кириафарима, будет переносить его в Иерусалим, город, который он сделает столицей Израиля и своим городом, но это будет несколько позже. А потом подобное вот соотношение повторится в эпизоде с апостолами Петром и Иудой в священной истории Нового Завета. И тот, и другой согрешили, и тот, и другой предали своего Господа, своего Спасителя. Но Иуда, узнав, что он сделал, пошел и удавился, а Петр, осознав, что он сделал, пошел и плакал горько. И плакал, как свидетельствует предание, и плакал всю свою жизнь непрестанно. Вот эта способность к покаянию – это третье отличительное свойство, которое чрезвычайно сильно различает духовную жизнь царя Давида от того, чем жил царь Саул. И именно способностью к покаянию отличается один человек от другого. Не степенью своего греха, ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, а именно готовностью к покаянию. готовностью к исправлению, готовностью смириться перед Богом и просить у Него милости. Ведь чем отличались два разбойника, которые распяты были вместе с Иисусом Христом, один справа, другой слева? Они оба были разбойники, возможно, даже были товарищами по разбою, и никто из них не мог похвастаться добрыми делами. Они накопили только грехи и преступления. Но оказалось, что они были совершенно разные по своему духовному складу. Один оказался способен смириться и раскаяться, и покаяться перед Богом, а другой оказался не способен. Это тайна человеческой души, тайна человеческой личности. Но именно этим принципиальным способностью к покаянию один человек отличается от другого. И это является тем залогом, который делает возможным его вступление в землю обетованную, в Царство Божье. И также и царь Давид. Потом всю свою последующую жизнь он проводит в сугубом послушании и в великом смирении, которое совершенно особенным образом проявилось в эпизоде гражданской войны, которая стала некоторым наказанием для царя Давида за то, что он сделал такое преступление, совершил такой грех. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания и храни вас всех, Господь.